говорит Радио Свобода. Жители аварийных домов в Нижнем Новгороде, не попавшие в программу переселения из ветхого жилья, жалуются на невыносимые условия жизни.
Это уже просто элементарное бессилие. Я, в принципе, наша сегодняшняя власть, они и вывели меня на улицу.
Чехия озабочена желанием нескольких фракций Государственной Думы России присвоить ветеранский статус участникам вторжения в Чехословакию в 1968 году.
Формулировки, которые использует российская сторона, это оценки тех событий с точки зрения прошлой эпохи.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ходе неофициальных переговоров обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским судьбу Михаила Саакашвили.
Украинская конституция запрещает выдачу гражданина любому государству, так что об экстрадиции Саакашвили в Грузию не может быть и речи.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 5 июня. Итак, в этом году в России было объявлено о начале новой программы по переселению из аварийного жилья. В течение 5 лет по всей стране должны быть расселены не менее 660 тысяч человек. Но не все нуждающиеся в новом жилье попали в эту программу. Многих просят подождать и еще несколько лет пожить в по-настоящему опасных квартирах. В Великом Новгороде, в частности, официально признаны аварийными только 9 домов. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Алексея Сабельского.
То есть там все это гниет, плюс там мыши дохлые, это сколько раз накидывали, малыши, иди.
На первом этаже под полом строительный мусор, насекомые и мыши. Над вторым этажом протекающая кровля. Летом в квартирах сыро, зимой холодно. Дом пришел в негодность из-за отсутствия капремонта и должного обслуживания.
Я написала заявление на управляющую компанию. Управляющую компанию первый раз что сделали? Предписание дали. Второй раз что сделали? Оштрафовали. Деньги куда ушли? В бюджет. Мы с чем остались? С нашими дырками и с пустыми карманами. Поэтому я довольно смело говорю, что под чутким контролем комитета ЖКХ и жилищной инспекции уничтожен наш дом.
Новгородка Наталья Маркова годами боролась за признание своего дома аварийным. В 2015 году мэрия установила срок расселения не раньше 2023 года и сдвигать его не собирается. В какой-то момент Маркова поняла бесполезность отписок и стала выходить на митинги и одиночные пикеты.
Это уже просто элементарное бессилие. Я, в принципе, наша сегодняшняя власть, они вывели меня на улицу. Заставили меня выйти.
В Великом Новгороде таких же домов много. Правда, официально признаны аварийными и подлежащими расселению всего 9. На эти нужды требуется 200 миллионов рублей, которых у дефицитного городского бюджета нет. В этом году в России стартовала программа расселения домов, признанных аварийными до начала 2017 года. В Великом Новгороде таких всего 8. В Новгородской области 140. Деньги выделяются федеральные. Около 1,5 миллиарда рублей. И всего 47 миллионов областные. Собираются переселить 2500 человек. Правда, большинство ближе к окончанию программы, после 2022 года. Хотя в таких домах опасно жить уже сейчас.
Ну, дело, конечно, людей, дело их желания. Но я бы пошла в любое жилье, нормальное жилье, конечно, не говорю, чтобы было примерно такое же. Лишь бы у меня был душ, у меня был бы элементарный туалет, я была бы счастлива. Душ, туалет и кухня с окошком. Все, мне больше ничего для счастья не нужно.
По всей стране расселят 660 тысяч человек. Но неизвестно, сколько еще людей останутся жить в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Или вовсе не признанных таковыми. Ирина Сошникова в селе Лучково 2 года добивалась признания дома аварийным. Это случилось в прошлом году, и дом не попал в программу переселения. Теперь ей предлагают въехать в маневренное жилье, которое ей не будет принадлежать.
Ну, хорошо, я пошла, посмотрела там. Говорю, извините. Это получается из одного барака в другой. У меня тут хоть вода есть, а там ни воды нет. За километр, говорю, мне в моем возрасте, говорю-то там, с больными ногами, говорю, наносите на второй этаж, говорю. Ничего нет. Это куда вы меня переселяете?
Эта история получила широкую известность после публикации федеральных СМИ и ток-шоу на Первом канале. Однако улучшение в жизни пенсионерки не последовало. Испытания на прочность ветхого жилья и его жители продолжаются. И таким, как Ирина Сошникова, государство предлагает еще подождать. Алексей Сабельский, Радио Свобода.
слушаете программу «Время свободы». Президент Чехии Милош Земан вызвал посла России в Праге Александра Змеевского для обсуждения ситуации, сложившейся в связи с намерениями законодательно присвоить в России статус ветеранов боевых действий участникам ввода войск в Чехословакию в августе 1968 года. Принятие такого закона уже несколько лет добивается КПРФ, а теперь его поддержали и фракции «Справедливой России», и ЛДПР. Законопроект находится в Госдуме на стадии предварительного рассмотрения. Дата голосования по нему в первом чтении пока не определена. С подробностями Александра Вагнер.
В сообщении чешского Министерства иностранных дел говорится, что сам факт присвоения ветеранского статуса участникам операции «Дунай» не оспаривается, так как, цитирую, МИД признает, что вопросы социальной политики являются внутренними вопросами для каждой страны. Однако в Праге считают недопустимым обоснование этого шага, который в частности содержится в предложенном для одобрения тексте поправок в закон о ветеранах. Законопроект номер 56-42087 включает такую фразу: «За выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран-членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года». Конец цитаты. Это оценка событий пражской весны, очевидно, мнение двух авторов законопроекта, депутатов Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова и Николая Коломейцева. В составленной ими пояснительной записке к законопроекту говорится: общеизвестно, что организация Варшавского договора была создана как противовес агрессивному по сей день североатлантическому военно-политическому блоку стран Запада. Перед странами-участницами ОВД, связанными с ЧССР, договорными обязательствами по защите и взаимопомощи встала альтернатива – либо позволить потенциальному противнику силой сменить государственный строй в Чехословакии и получить возможность создать на ее территории свою группировку войск, либо решительно воспрепятствовать наглой экспансии демократии и пересмотру итогов Второй мировой войны. По словам депутата Юрия Синельщикова, современную оценку событий 1968 года нужно отбросить и пользоваться историческими документами советского времени.
Современная Чехия может воспринимать, конечно, как оккупацию, но мы должны фиксировать события на тот момент. Было волеизъявление, во-первых, чехов, ну и отчасти словаков. Во-вторых, есть Варшавский договор, из которого следует, мы друг другу должны оказывать помощь. Решение принималось не Брежневым, а принималось организацией Варшавского договора, это решение. Поэтому мы ни в коем случае не собираемся сейчас объявлять, что это решение было незаконным. Мы говорим, что оно было законным. И кроме того, ведь оценки того, что тогда было, и отношение чехов вообще для оценки, мы должны обратить внимание на последующие события. А они о чем говорят? О том, что был заключен впоследствии договор о том, чтобы советские войска были бы размещены на территории Чехословакии на некоторое время, оно не было определено это время, но, так сказать, на такое вот относительно продолжительное время. Это же было прописано, то есть это воля была правительства чехословацкого. Поэтому вот насчет агрессии, насчет оккупации мы здесь категорически не согласны, поэтому не хотят, говорить наши ветераны, быть оккупантами, агрессорами.
Это было мнение депутата Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова. Чешский историк Ян Немечек, сотрудник Института истории Академии наук Чехии, так оценивает язык законопроекта и эти формулировки.
Формулировки, которые использует российская сторона, это оценки тех событий с точки зрения прошлой эпохи, документов советской эры, которые отражают события оккупации Чехословакии в августе 1968 года. Они не учитывают историческую оценку, то, как мы понимаем эти события, с точки зрения сегодняшнего дня, то есть, что речь шла об оккупации, о вторжении войск Варшавского договора под руководством Советского Союза на территорию Чехословакии. По этой причине можно сказать, что такая формулировка неприемлема для чешской стороны.
Говорил Ян Немечек. После того, как войска Варшавского договора были введены в Чехословакию, либеральные реформы пражской весны, начатые после избрания первым секретарем ЦК КПЧ Александра Дубчика, полностью свернули. После решения о выводе советских войск из Чехословакии в августе 1993 года президентами России и Чехии был подписан договор о дружбе, в котором говорится о необходимости положить конец тоталитарному прошлому, связанному с неприемлемым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории. Об этом и напомнило Министерство иностранных дел Чехии в своей нынешней ноте в связи с намерением принять законопроект номер 56-42087. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили возглавить его партию «Удар» на внеочередных парламентских выборах. При этом Кличко собирается остаться лидером партии и сохранить за собой пост мэра. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не намерен приглашать Саакашвили в свою команду, а свое решение вернуть бывшему президенту Грузии украинский паспорт объяснил незаконностью лишения Саакашвили гражданства Украины. Между тем, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе вчера провел в Брюсселе с находящимся там с визитом Зеленским неофициальную встречу. Тему продолжает Георгий Кабаладзе.
Вечером во вторник главная новостная программа «Курьер» оппозиционной телекомпании «Рустави-2» началась с сенсационной новости о том, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, обладающий согласно Конституции всей полнотой власти в стране, неожиданно и тайно вылетел в Брюссель для переговоров с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским об экстрадиции на родину бывшего президента Михаила Саакашвили. Как известно, экс-президент заочно приговорен в Грузии к 3 и 6 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. Официальные источники, в том числе пресс-служба правительства, в течение нескольких часов не подтверждали, но и не опровергали эту информацию. Позднее стало известно, что грузинский премьер, отправившийся с 10-дневным рабочим визитом в США, действительно остановился в Брюсселе, причем в том же отеле, где жил президент Зеленский. Посол Грузии в Бельгии Наталья Сабанадзе сообщила журналистам, что премьер Бахтадзе прибыл в столицу Бельгии для участия в торжественном приеме от имени посла США. По ее словам, посольство США решило устроить прием 4 июня в честь Дня независимости Соединенных Штатов, который, как известно, отмечается 4 июля. В отличие от Владимира Зеленского, который все время был на виду у журналистов, в том числе во время утренней прогулки в кроссовках, глава правительства Грузии все это время оставался для грузинских СМИ недоступным. Его кортеж въезжал и выезжал из отеля через подземный гараж, так что взять у него интервью не получилось. Зато корреспонденты нескольких грузинских телеканалов подстерегли президента Украины у гостиничного лифта. Тот охотно, хотя и на ходу, ответил на вопрос об Михаиле Саакашвили, сказав, что он уже в Киеве с паспортом, который я ему вернул. Это была цитата. И все-таки долгое время было непонятно, встретились два лидера или нет. Ситуацию опять-таки прояснил сам глава украинского государства. Он сообщил грузинским спецкорам, что действительно беседовал с премьер-министром Грузии в ходе торжественного приема от имени посольства США. Тот произвел на него впечатление, цитата, «хорошего человека». Они обменялись номерами мобильных телефонов, а предметом беседы стали украино-грузинские отношения. Президент Зеленский сказал также, опять-таки на ходу, когда его охрана пыталась отбиться от журналистов и закрыть двери лифта, что считает Грузию хорошей страной и готов ее посетить вновь, поскольку однажды уже гостил в этой стране. Журналисты не успели спросить Владимира Зеленского, обсуждался ли вопрос об экстрадиции Михаила Саакашвили на родину. Ни один официальный источник эту информацию не подтвердил. Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель отметила, что официальной встречи между Зеленским и Бахтадзе не было, а то обстоятельство, что глава правительства Грузии оказался в том же отеле, что и президент Украины, она назвала приятным сюрпризом. Судя по всему, пресс-секретарь президента Украины тем самым давала понять, что никаких серьезных переговоров между Зеленским и Бахтадзе, тем более об экстрадиции Саакашвили, не было и быть не могло. Комментируя слухи о тематике встречи между грузинским премьером и украинским президентом, бывший руководитель национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе напомнила, что Михаил Саакашвили уже является гражданином Украины, а украинская конституция запрещает выдачу гражданина любому государству, так что об экстрадиции Саакашвили в Грузию не может быть и речи. Но эта реальность многим в Грузии не нравится. Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Нукри Кантария, например, выразил возмущение тем, что экс-президент Саакашвили, осужденный на родине за тяжкие должностные преступления, цитирую, «гуляет с украинским паспортом в Киеве». Этот вопрос, по словам члена парламента, надо, наконец, прояснить. Судя по всему, Михаил Саакашвили остается фактором и грузинской, и украинской политики. В Тбилиси активно комментирует решение мэра Киева Виталия Кличко, который предложил Саакашвили возглавить свою партию «Удар». депутат парламента Грузии нескольких созывов. Елена Тевдурадзе, лично хорошо знающая Саакашвили, заявила в интервью «Радио Свобода», что если экс-президент примет предложение Кличко, тем самым он нанесет урон своей партии в Грузии.
Как только грузинский электорат, электорат Саакашвили, национального движения, поймет, что Саакашвили остается на Украине и не возвращается в Грузию, национальное движение потеряет почти 70% своего электората. Еще раз говорю, национальное движение сегодня держится на электорате конкретно Миши Саакашвили.
Подчеркнула Елена Тевдурадзе. Параллельно с бурной активностью на Украине Михаил Саакашвили не менее активен и на грузинском политическом и медийном поле. Бывший президент ежедневно комментирует события на родине предков, публикует видеообращения на своей страничке Facebook, всячески демонстрируя, что по-прежнему готов воевать на два фронта. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple в Калифорнии объявлено о решении не применять программу iTunes в новой операционной системе. За комментарием я обратился к медиатехнологу, менеджеру по продукту корпорации «Радио Свобода» и «Европа Радио Свобода» Аркадию Пильдесу. Аркадий, ну вот бывают пугающие потребители заголовки. Apple отказывается от iTunes. Ну, первая реакция у незнающего потребителя – это то, что, ну, вот какая-то была система, теперь нужно переходить на новую, это связано с тем, что нужно что-то перепрограммировать, может быть, закупать какие-то новые программы, аппликации и так далее. Что на самом деле произошло?
Для того, чтобы объяснить, что произошло, лучше всего сделать шаг назад и посмотреть, как все это было. Приложение iTunes появилось 18 лет назад – как приложение для организации музыки внутри компьютера, для переписывания музыки с компакт-дисков на компьютер, для прослушивания ее там, если еще кто помнит, что такое компакт-диски. Потом, через несколько лет, появился онлайн-магазин внутри iTunes, где стало возможно покупать отдельные треки и целые музыкальные альбомы. Потом появилась возможность покупать фильмы и смотреть фильмы онлайн. Потом к фильмам добавились сериалы. Потом там появились подкасты. Таким образом, сервис значительно разросся за последние 18 лет, и в одном приложении стало очень трудно удерживать весь этот многообразный контент, который доступен. На мобильных устройствах, таких как iPhone и iPad, Apple давно уже разделила большой iTunes на логичные сервисы, такие как Apple Music, Apple Podcast, Apple TV, фильмы, сериалы и так далее. Теперь тот же самый шаг по разделению одного приложения на более логичную структуру отдельных приложений для удобства пользователей Apple делает и на компьютерах Macintosh. Разговор не идет о разделении сервиса. Разговор идет о том, что одно приложение на компьютере будет автоматически заменено тремя приложениями, все вместе, которые будут делать то же самое, что делает сейчас, это одно приложение iTunes.
Это значит, что в один прекрасный день пользователи включат свои компьютеры и увидят вот это разделение?
В один прекрасный день, осенью, когда Apple официально выпустит операционную систему, которая только была представлена в понедельник, когда пользователи обновятся на эту операционную систему, они увидят, что одно приложение исчезло, вместо него появилось три других, но содержимое этих приложений не изменится. Музыка, на которой вы подписаны, останется внутри приложения музыка. Фильмы, которые вы купили, вы увидите в приложении TV. Сериалы, на которые вы подписаны, вы тоже там увидите. Подкасты вы сможете слушать в отдельном приложении подкасты и так далее.
Ну и если Apple заявила новую операционную систему, о чем вы упомянули, что-то еще новое они предложили?
Да, окончание работы приложения iTunes, это, пожалуй, был самый большой заголовок в СМИ после презентации, которая была в понедельник на конференции разработчиков, которую Apple проводит ежегодно в июне. Там было представлено очень много других новшеств. Основное количество этих новшеств будет заметно только разработчикам, и конференция предназначена для разработчиков. Пользователи заметят изменения осенью, когда операционные системы айфонов, айпэдов будут обновлены, и приложения начнут использовать новые представленные возможности. Одной из главных возможностей, которые я увидел важных для пользователя, как всегда, Apple обращает очень большое внимание на privacy, на приватность информации, на недоступность информации сторонним компаниям, для которых она не была предназначена изначально. И вот на конференции в понедельник Apple представила новый сервис, возможность пользователям авторизовываться на сайтах и внутри мобильных приложений с помощью Apple ID. Что это означает? Сейчас, если какое-то мобильное приложение или веб-сайт хочет предложить пользователям авторизацию, есть два самых популярных сервиса, предлагающих это. Это Facebook со своей Facebook-идентификацией и Google с идентификацией через Gmail аккаунт. Оба этих сервиса работают прекрасно, но оба этих сервиса имеют главный огромный недостаток. Их цель не столько предоставить пользователям удобную возможность идентифицироваться, сколько заработать деньги на рекламе. Оба сервиса активно продают информацию о пользователях рекламным агентствам, сторонним компаниям, и Apple решила предложить свою альтернативу разработчикам приложений и разработчикам веб-сайтов и запускает функцию войти с помощью Apple, который позволит пользователям входить в сторонние сервисы, напрямую используя свой Apple ID или анонимно, даже скрывая свою почту, например. Система авторизации Apple будет работать на любой платформе, даже на Android, то есть разработчики приложений и пользователи получат возможность не менее надежного, не менее доступного, но гораздо более безопасного и приватного способа коммуницировать с сайтами и сервисами.
Решение компании Apple отказаться от программы iTunes комментировал Аркадий Пильдес. Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Петербурге присудил 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба велосипедисту, целенаправленно сбитому на Дворцовой площади таксистом, посчитавшим, что велосипедист задел и разбил зеркало на его машине. Инцидент произошел 3 года назад. Таксист на большой скорости гнался за молодым человеком по Адмиралтейской набережной и по площади, несмотря на большое количество людей вокруг. Велосипедист был госпитализирован с многочисленными переломами, а полицейские почему-то отдали таксисту его велосипед. На мои вопросы отвечает стажер адвоката адвокатской палаты Петербурга Александр Передрук, пробоно защищавший интересы истца. Скажите, действительно ли этот велосипедист повредил зеркало заднего обзора у автомобиля?
Сложно ответить на этот вопрос. Во-первых, он не был, конечно, предметом избирательства. Во-вторых, в любом случае, даже если это произошло, такая реакция, она абсолютно недопустима. Я, к сожалению, не могу четко сказать, было ли там повреждение или не было. У меня все-таки речь касалась интереса моего клиента в части возмещения компенсации морального вреда, связанного с причинением ему умышленного фактически вреда здоровья и средней тяжести.
Ну, я задал этот вопрос, потому что такой вопрос наверняка задали бы многие автомобилисты, ненавидящие велосипедистов на дорогах. Очень часто приходится читать, слышать. Вот он поехал так, что мне загораживал дорогу, он ехал с краю, он мешал двигаться, из-за него мне пришлось ползти по дороге вот долго. Я уверен, что такого рода вопросы все-таки возникли бы. Еще один момент я хотел бы прояснить. Вот исчезнувший велосипед, на котором ехал вот этот самый сбитый велосипедист, и который, как я понял, к нему не вернулся. Как так получилось, что полицейские забрали его и потом не вернули?
Но я все-таки вот первую часть тоже прокомментирую. Мне кажется, что водители, которые имеют подобного рода точку зрения, затем пойти в ГАИ и сдать свои водительские удостоверения. Потому что автомобиль, являясь достаточно опасным таким конструктивным элементом, он предполагает, что граждане несут дополнительные обязанности и ответственность, когда они этот автомобиль эксплуатируют. Это примерно то же самое, что, не знаю, полиция, которая наделена условно таким легитимным правом насилия, из-за этого отбор полицейских должен быть максимально строгий, туда не должны допускаться люди, которые могут этим насилием воспользоваться в каких-то иных целях, нежели те, которые должны преследовать демократическое государство. И с автомобилистами точно такая ситуация. Если вы не можете с собой совладать, да, ситуации бывают разные, но так как у вас есть автомобиль, который несет под собой определенную, даже потенциальную угрозу, вы должны быть в 10 раз более сдержанны, чем те, кто находится за велосипедом или просто идет пешком по дороге. Что касается транспортного средства в виде велосипеда, то, к большому сожалению, действительно его отдали полицейские самому водителю, потому что молодой человек, потерпевший, он оказался госпитализирован после этого столкновения. По какой причине полицейские отдали этот велосипед, по сути, как бы человеку, виновному в наезде, непонятно. Да? У нас есть лишь эта фотография расписки, в которой написано, что этот человек этот велосипед забрал. Куда велосипед делся? Абсолютно не ясно. В общем-то, человека теперь этого след простыл. Нам удалось узнать, что сам водитель, который наехал на моего клиента, в общем-то, через буквально чуть больше, чем через месяц, был еще судим дополнительно там по 111 статье Уголовного кодекса. То есть, и судя по приговору суда, он должен, по идее, находиться по месту регистрации там в городе Тыва.
А что это за 111 статья?
Это причинение вреда здоровью, у него в случае тяжкого вреда здоровью, по фактически, но это, как следует из ФАБ, было приговор, который был опубликован на сайте суда. Этот водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножом удар человеку, ну, фамилии, данные которого неизвестны, в грудь, ну, тем самым как бы причинив ему тяжкий вред здоровью.
Довольно очевидно, мне кажется, вот в этой ситуации вина водителя при огромном количестве свидетелей, но все-таки ваш подзащитный, он требовал компенсации именно морального ущерба. Означает ли это, что он выступал именно от имени велосипедистов, которые, в общем-то, оказываются вот в такой опасности на дороге, даже когда едут, соблюдая все правила?
Безусловно, да, он выступал здесь именно как истец, именно только прося возмещение компенсации морального вреда, просто потому что разные процедуры, да, существуют. Технически и юридически это дело было, ну, было перспективно с точки зрения компенсации морального вреда, в первую очередь. Хотя, конечно, это не исключало взыскание материального ущерба, но вот такое решение было принято, и оно было принято, поэтому, соответственно, иск подавался именно компенсации морального вреда. В некотором смысле, действительно, это дело важно именно с точки зрения общественного интереса, несмотря на то, что, да, конкретное благо, условно, компенсация морального вреда, которая непосредственно присуждена истцу, получает сам молодой человек, но, как бы, с другой стороны, вот такого рода компенсации должны повлиять, на мой взгляд, быть таким неким охлаждающим эффектом для тех водителей, которые ведут себя неадекватно на дорогах. И, конечно же, это дело важно с точки зрения того, чтобы каждый водитель понимал, что в случае неправомерных действий, особенно таких агрессивных и опасных, они будут наказаны не только в соответствии с санкциями, которые предусмотрены законом, то есть там лишение прав и так далее, но и будут наказаны рублем, то есть понесут достаточно большое наказание в таком смысле.
Моим собеседником был петербургский юрист Александр Передрук. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 июня, Всемирный день эколога, Международный день борьбы с незаконным рыбным промыслом. В России отмечается День образования российской полиции и День создания государственной службы карантина растений. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Атлас мира». Среди тем сегодня 30-летие кровавых событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине и массовые демонстрации в Чехии. Оставайтесь на волнах «Свобода», а я прощаюсь. До завтра.